Как вы помните, тема, которую мы с вами вот проходили в наше предыдущее общение, называется «Как находить общий язык». Тема, я думаю, вы сами понимаете, насущная, животрепещущая, потому что действительно мы живем в мире, где много людей, и каждый человек в основном одинок. Мы с вами в прошлый раз закончили, прошли, можно сказать, первое послание Коринфянам, 12 глава это было, с 1 по 27 стих. Я немножечко напомню, да, так вкратце, о чем мы там говорили, какая главная мысль затрагивалась. Потому что то, что я сейчас дальше буду продолжать с вами исследовать относительно этой темы, эти места Писаний взаимосвязаны. Так вот, напомню, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Мы говорили о том, что все верующие не просто, когда принимали крещение, не просто крестились в Иисуса Христа, веря, что Он Сын Божий, умер за нас, взял грехи наши на Себя. Библия в одном месте говорит вот так, да, в другом месте это же выражение, это же слово более детально раскрывает суть такого понятия, допустим, как то, что называется крещением. Так вот я сказал, мы не просто крестились в Иисуса Христа, а мы крестились в смерть Его для греха. Далее, мы читали с вами в прошлый раз, что мы одним духом крестились в одно тело. Другими словами говоря, крещение в одно тело – это уже задача, которая стоит перед каждым человеком, который крестится во имя Иисуса Христа. Что значит креститься в одно тело? Мы должны научиться находить общий язык, чтобы быть одним телом, как наше тело совершенное, да, и гармоничное, чтобы между нами не было разнобоя, споров, обид, дрязг и тому подобное, да, мы должны научиться общему языку. И вот это выражение, научиться находить общий язык, научиться понимать, снисходить, не обижаться, не раздражаться, не превозноситься, не грести под себя. Все это нас разделяет и делает чужими. Мы одним телом никогда не будем с такими проявлениями черт нашего характера. Так вот, смотрите, чтобы креститься в одно тело, чтобы быть одним гармоничным телом, телом Христовым, а Церковь Божья таковой и должна быть, мы не можем быть таковыми, если мы не крестились в смерть Иисуса. Если мы не крестимся в смерть для греха, а Христос был мертвым для греха, Он крестился постоянно. Так вот, если мы не можем умереть для греха, попытки соединиться, объединиться, найти общий язык, сродниться и стать такой церковью, какая была первохристианская церковь, о которой написано, у всех была одна душа, и никто ничего общего, и одно сердце, никто ничего своим не почитал, потому что у всех было все общее. С грехами это невозможно. Чтобы не быть голословным, приведу вам просто пару примеров. Человек, который обижается. Все не так. Человек, который подозрительный и во всех видит все плохое. Скажите, когда такой человек с кем соединится? Вот да, приведу пример такой еще. Вот семья, муж, жена. Как некоторые говорят, муж и жена, одна сатана. Вот если кто-то эгоист, он или она, один работает, а другой все время лежит на диване, смотрит телевизор, или ногти там все время себе пилочкой равняет, никак не выровняет, да? Или шопингом любит заниматься, по магазинам постоянно пропадает, тряпки, ради тряпок живет. Я вам должен сказать, хотите вы, не хотите, верьте, не верьте. Охлаждение чувств стопроцентно будет. Люди будут становиться все более и более далекими, потому что кто-то живет для себя. Кто-то не может понять другого человека. Кто-то считает себя центром семьи, и все должны крутиться вокруг него. Все равно, даже если была любовь, это были чувства. Чувство привязанности. Может он красивый, может она красивая. Стройный и стройная. Но со временем, когда видишь, что человек чужой, что он эгоист, что он гордец, что он лентяй, что он подлец, все равно будет рано или поздно развал в отношениях. В лучшем случае охлаждение и просто, будем говорить, такая вот семья, будем говорить, не развелись и любви нету. Поэтому мы должны понимать, если мы хотим, ну, муж с женой найти общий язык и быть одним телом, как мы уже с вами говорили, прилепится муж к жене и будет одна плоть, то если жена будет эгоистка, муж не прилепится. Если прилеплялся, то отлепится. И отталкиваться будет и ногами, и руками, пойдет налево и направо и найдет себе не одну, но которой хотелось бы прилепиться. Я сейчас не говорю, что это хорошо, да? Я говорю просто по-человечески, чтобы вы поняли. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись? Нет. Никогда. Что такое сговорившись? Ну, не находят общий язык. Противоречия, разногласия, каждый стоит на своем. Вместе не пойдут. И я вам говорю, и жить вместе в семье не будут, разведутся. Никуда не денутся от этого. И пусть там батюшка и матюшка, извините, их благословляет и веничками корону на голову возлагает. И произносит благословение, да ничего не будет, потому что и не было, и не будет. Ненависть, убийство, раздражение, критика, придирчивость, подозрительность. Знаете, подумать только о себе, съесть, чтобы кто-то не съел за тебя, да? И берите, я уже не говорю, прелюбодеяние, убийство, там, воровство, хитрость, подлость, гадость делать, да, любитель человек иногда. Никогда такие люди не соединятся. Это проклятые люди. Ну, кто-то говорит, проклятые Богом. Нет, Бог никого не проклинает. Бог предлагает благословение. Живи вот так, делай вот так. Я тебе даю закон. Закон, который говорит, вот если будешь вот это делать, будешь несчастным и проклятым. Будешь одиноким. Будешь забытым. Будешь отвергнутым. Если будешь вот это исполнять, и не просто букву закона, а вникать в этот закон, в дух этой заповеди. Если ты поймешь, что не только убийство преступление, а и просто ненависть, обидчивость, раздражение – это то же самое убийство, то ты поймешь, из-за этого тебя не любят, из-за этого с тобою не общаются, из-за этого ты запил, из-за этого ты закурил, из-за этого ты на иглу сел, из-за этого ты выбросился из окна. Ну не с первого этажа, не подумайте, что с первого этажа не выбрасываются. То есть порок человека никогда не позволит ему с другим соединиться. Эгоизм, гордыня, превозношение, претензии какие-то, амбиции какие-то. Все это разделяет, но не соединяет. Поэтому еще подчеркиваю, чтобы христианская церковь была христианской, как Павел пишет, те, которые Христовы, вот она христианская церковь, они распяли похоти и страсти. У них нет порока, у них нет обид, претензий. Вот это Христовы, вот они одно тело, вот они имеют любовь между собой, вот они имеют свидетельство, что Бог с этими людьми и с этой церковью. И эту церковь не надо называть церковью Божьей, не надо говорить, что мы такие. Любовь, взаимопонимание, гармония, единство, сплоченность. взаимопомощь, забота, все это без слов подтверждает, что это и есть та Церковь Божья. Это и есть в этой церкви вот это откровение, которое ожидают от сынов Божьих люди этого мира. Так вот, мы не просто крестимся в Иисуса Христа, веря, что Он Сын Божий и умер за меня на кресте, взял мои грехи, а я могу продолжать во благодати заниматься грехом. Мы не просто в Иисуса крестимся, мы крестимся в смерти Его для греха. И только после этого понимания, и только после этого осуществления смерти, крещения в смерть Иисуса Христа, после распятия наших пороков, мы можем, уже, как говорится, уже даже не креститься, потому что мы перекрестились в смерть Его, да? Мы уже можем, ну, буду говорить библейским стихом, креститься в одно тело, то есть другими словами, удаляя пороки, которые нас и разделяют, и вызывают враждебность между нами, мы соединяемся в одно тело. Принцип одинаковый. Пусть это касается тела церкви, пусть это касается тела семьи, пусть это дрязги между друзьями, которые возникли. Возникли они не на ровном месте, на бугристом, на горбатом, на наших с вами пороках. Кто-то кого-то осудил, кто-то кого-то не понял, кто-то психанул, кто-то замкнулся, вот и дружбе конец. То есть истина, которую мы с вами рассматриваем, она универсальна. Почему? Любое общество или сообщество состоит из людей, а между людьми действуют законы, которые либо устанавливает Бог, либо устанавливает князь века сего. И в зависимости от того, кого мы слушаем, такие у нас благословения или проклятия. Так вот, мы с вами говорили в прошлый раз, чтобы быть одним телом, чтобы не было между нами разделения, да, то Бог соразмерил тело, соразмерил, то есть, заметьте, как бы размер, но у каждого как бы свой, каждому члену тела Бог как бы дал свою определенную функцию, но там существует один важнейший закон. Никто не считает себя более важным, нежели другие органы тела. Никто не претендует на какую-то главенствующую роль. В этом теле, ну, если говорить о нашем теле, да, буквальном теле, там нет ни одного, даже самого важного органа, без которого тело не может существовать, в этом органе, в органе нет превозношения. Там нет маленьких, ну, менее важных членов тела, которые бы обижались, что они там, как говорится, не столь, как говорится, вроде почитаемы. Нет, они почитаемы, и о них заботятся. Все тело, все члены тела. Но там нет и того, что есть в отношениях между людьми. Когда ресница, извините, выпендривается и начинает себя сопоставлять с мозгами, сердцем, легкими или печенкой. Вы понимаете, да? Это тоже закон гармонии тела. Важнейшие органы не превозносятся, не унижают, не укоряют и не говорят: «Ты мне не надобен» или «Вы мне не надобны». А менее важные, менее совершенные как бы органы тела, но которые нужны, не обижаются, что они не столь важные, не претендуют на какую-то более высокую почесть или должность, как бы в этом теле, да? Они скромно, все скромно, от мозгов до ресницы, от волосяного покрова на голове до сердца. Все скромно о себе думают. То есть в теле нет гордыни, нет претензий, нет амбиций, нет обид И нет того, что я сказал, и так будет. В теле, заметьте, как бы устранен грех. Нет высоких, нет малых. В принципе, по духу все равные. Никто не претендует на то, что он не способен делать. Заметьте, тело, крещенное в смерть Иисуса Христа. Нет пороков, нет обид, нет амбиций, нет зависти, и вот оно, тело. Поэтому, я думаю, вы понимаете, те, которые громко называют себя Церковью Божьей, и говорят, что грех, который определяет, что закон, который определяет грех, отменен, что мы ничего не можем, я бы сказал, чтоб корова мычала, а ваша бы молчала. Заявлять, что мы церковь, было, мне было бы стыдно. Почему я говорю, не надо нам называться церковью? Не научимся этому, о чем мы сейчас с вами говорим, не станем одним телом, будут обиды, будут недовольства. Извините, зачем называться и позориться? Зачем Бога подставлять? Зачем людей соблазнять и отвращать от Бога и от истины? Я хочу, чтобы мы запомнили. Церковь – это тело, вот тело для сравнения, тело наше личное. Гармония. Хотя, скажу, сегодня уже эта гармония такая относительная, потому что, извините, рассудок говорит, зачем же ты жрешь вот это печенью, говорит, ну не ешь, пожалуйста, зубы не жуйте, сердце не желай, рука не тянись, рот не жуй, печень говорит, я стану, я умираю, понимаешь, а я жру. Поэтому наше тело, ну я в общем говорю, да, оно гармонично, но оно тоже испорченное, тоже с порчей. Похоть убивает печень, похоть убивает легкие, курим, похоть убивает еще что-то, пьем, колимся. Похоть убивает все тело, и оно начинает болеть из-за постоянного стрессового состояния. Но я сейчас об этом не говорю, потому что Писание нам говорит не о нашем вот этом уже испорченном, загаженном организме, да? Описание говорит о том теле человеческом, да, которое он когда-то сотворил, в котором вот так все гармонично связано в одно целое тело. Поэтому, если у нас будут пороки, если мы будем грызться, я думаю, вы понаблюдайте, это не надо доказывать каким-то математическим способом. Обидчивый он сразу разделяется, да? Если я кого-то недолюбливаю, я не хочу с ним общаться, вот оно разделение, вот он мясной отдел, где все порознь. Нету тела, нету гармонии, потому что есть гордыня, обида, недовольство, раздражение, психи, сплетни и так далее. Соперничество, эгоизм есть. Так вот, дабы не было разделения в теле, Бог так сделал, да, соразмерил тело, что все члены тела одинаково заботятся друг о друге. И не имея любви друг к другу, а мы же не все же одинаковые, у нас же амбиции, у нас же обиды, у нас же претензии, да? Поэтому если я кого-то недолюбливаю, заботиться не буду я о нем. И если ему станет плохо, я так и скажу, извините, во имя Господа Иисуса, так тебе и надо, вот Бог тебя за это и наказал. И я скажу, вот такая наша любовь. Вот такой наш Иисус Христос. С рогами, с копытами и хвостом. Ничего общего мы с церковью не имеем. И если мы ругаемся, спорим, превозносимся, не можем гуманитарку поделить. Если мы гребем друг под друга, каждый друг от друга под себя, мы не церковь, мы позорище. Седьмого дня, первого дня, еще пятого, еще какого хотите. Мы читали с вами, страдает один член, страдают с ним все члены. Но это же возможно только при одном условии. Если я не гордец и не эгоист, если я люблю и понимаю того, кто упал, то если он страдает, у меня сердце страдает, потому что я люблю, я с ним сопереживаю. Но если я гордец и я эгоист, и он страдает, я говорю, так тебе и надо. Славится один член. Если успех у кого-то, а я не эгоист и не гордец, а я люблю человека, то мне приятно, мне не обидно, меня зависть не гложет. Я искренне радуюсь, что у этого человека что-то получилось. Но эгоизм наш и наша гордыня, она творит совершенно прямо противоположное. Если кто-то славится, у кого-то хорошо, я плохо сплю. Вот гад, разбогател. Вот гад, какую красивую жену нашел. А у меня не такая. Вот я поспешил. Вот, вот смотрите, что эгоизм делает и гордыня человеком. Такие люди никогда ни с кем не найдут общего языка. Это проклятые из проклятых. В особенности, если это верующие. И когда люди женятся, выходят замуж, если они не видят порока в другом человеке, если они влюблены и слепы, если они своих пороков не видят, то вы уже извините, не очень красиво, может быть, скажу, то они, извините, как муха на дерьмо летят. Они не понимают, что будет. Ведь грызня будет. Она неотвратима. И если кто-то знает и говорит, будет вот так, не каркай, говорят. Заткнись, типун тебе на язык. Мы говорим, вот любовь от Бога, вот мы женились, вышли замуж, а вот дрязги, скандалы, чего? Да ничего, это же не просто так произошло. Ни с того, ни с сего. Ты не захотела уступить, он не захотел уступить. Все, маленькая трещина в семейной плотине. Ты не понял, человека осудил, она тебя не поняла, осудила. Вторая трещинка или одна, но расширяется. Купили, поставили, один пришел, я хотел, я взял все, извините, сам сожрал, не съел. Съел это с умом, все это, съел это с заботой о другом, а вот так сел и, как говорится, один, чтобы никто не видел и не отобрал, сожрал. Это сожрал. Кто-то увидел. Ну и что, это сблизит ваши отношения? Ни в коем случае. Разделит 100%. Я уж не говорю посмотреть на красивую женщину мужу и засычать, как сыч, да? Ух, какая женщина мне такую, да? Если жена это увидит, я уж не говорю, если поймает на горячем. Все. Забудьте про счастье. Подозрения будут теперь на всю жизнь. Человек, который любит, чтобы все было по-моему прав, не прав, но все равно я прав, потому что я прав. Когда кто-то кому-то затыкает рот, когда кто-то ленится, когда кто-то кем-то властвует. Никогда такие люди не сходились. Не жили дружно, не жили вместе, расходились. Хоть это семья, хоть это друзья, хоть это церковь, хоть это страна, хоть это нация. Закон один. Так вот, вы тело Христово. Если между вами вот гармония и взаимопонимание, основанное на освобождении от греха. Если мы пороки лелеем, если подсказать Богу невозможно, обличить брату или сестре невозможно, мы в обиде, мы в оправданиях, да, то я вам должен сказать, то мы во грехах, то мы обязательно порознь, мы не тело. Мы, как я говорил, мясной магазин, где на витрине лежат разрубленные органы тела и разложенные, как говорится, каждый на свой поднос. Теперь я хочу вам прочитать из Римлянам 12 главы, вся глава, с 1 по 21 стихи. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Обратите внимание, Павел умоляет верующих. Вы слышите, да? Ну, верующих вроде бы же не надо умолять. Это, знаете, Богу мы молимся, а тут вроде бы Павел молится к церкви. Ну, в смысле, умоляет, просит. Вот мы же тоже Бога умоляем. Боже, помоги, Боже, дай, Боже, ну прошу тебя, ну не пройди мимо, да? Тут Павел уже молится на церковь. Ну не молится, в смысле просит, а упрашивает кое-что не делать. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Что вот это за выражение? Умоляю милосердием Божьим. Ну, когда мы что-то не то делаем, Бог милосерд? Бог нас пристреливает? Бог на нас обижается, надулся и сидит, отвернулся, да? Нет. Милосердие Божье проявляется. Снисходит, понимает, входит в положение, сочувствует и желает нам помочь. Возвращаюсь. Почему Павел пишет «умоляю вас, братья»? А потому что у вас скандалы и проблемы в отношениях. А почему? А потому что кое-кто с большими претензиями и амбициями. И если кто-то что-то не так сделал, то этот амбициозный начинает обижаться. А тот, на кого обижаются, замыкается и тоже надулся, как пузырь, вот лопнет. И Павел говорит, что это неправильно в корне. К вам Бог милость проявляет. Почему вы друг к другу не проявляете? То есть, смотрите, отсутствие милосердия, присутствие жестокосердия, присутствие раздражительности, обидчивости никогда нас не сделает одним телом. Никогда нас не объединит в любви. Если мы просто будем говорить, давайте жить дружно, давайте любить. Вы знаете, лежат люди в онкологическом отделении, в одной палате, у всех, как говорится, стадия довольно-таки немаленькая, да? И заходит врач и говорит, давайте, дорогие братья и сестры, давайте будем быть здоровыми. Глупо выглядит, да? Врач приходит и предлагает, давайте будем здоровыми. Ты вообще зачем учился? Ты чему учился? Ты вообще экзамены сдавал, ты хоть во что-то вникал или ты взятки давал? Покупал оценки себе и диплом. Поэтому, когда мы просто говорим, вот надо жить хорошо, дружно, не надо ругаться, обидчивость это плохо. Надо людям рассказать, как от этого избавиться, а не каким надо быть, извините, говорят, и козлу, понятно. Мы все знаем, что курить вредно, ну, курим. Ну, мы все, я не говорю про всех до единого, да. В общем, говорю, да. Мы все понимаем, что изменять жене или мужу это плохо, но когда видим, мы понимаем, что это хорошо для моей плоти. Мой эгоизм так считает. Мы все понимаем, что надо заботиться друг о друге, ну, когда я вижу, что рядом друга нет, ну, я хочу быстренько съесть, чтобы он не видел и не знал. Мы понимаем, что надо быть честным, но врем. Поэтому просто говорить, что надо быть хорошим, это ровным счетом ничего не сказать. Так вот, Павел говорит, умоляю вас милосердием Божьим. Вот как Бог милосердствует, проявите вы это милосердие друг к другу, когда кто-то, ну, не вписался в мою траекторию. И смотрите, что он, к чему он призывает, о чем нас там или их умоляет. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. То есть, почему между вами склоки и дрязги? А тело вы свое не принесли в жертву. В Ветхом Завете жертва – это, извините, баран. А в Новом Завете, как нас научили, жертва – это наша молитва. Прости меня грешного, вот я жертву и принес. А Сын Божий принял, взял на себя, и, как говорится, Он же умер за нас, да? Вот и тут же взял и нас очистил. А я повернулся и пошел опять 25, делай то же самое. Это называется, мы не предоставили тела наши в жертву. Вы видите? Принести, что такое представить тело наше в жертву? Ну, жертва вы помните. Сам человек брал нож и заколол животное. Ну, это указывало на Христа, что грех человека убьет Христа. Христос должен будет прийти и умереть за нас, чтобы взять на себя наш грех. Но это еще и обозначало, что и так умертвите плотские члены ваши, лично вы, своей рукой и своим ножиком. Вы это должны делать. Глаз соблазняет, вырви, рука отсеки. Нога соблазняет, сломай ее в колени в обратную сторону. Ты это должен делать. Павел говорит, я порабощаю, усмиряю тело свое. А мы говорим, что это невозможно или не нужно, или не важно. Так вот, если мы не представили тела наши в жертву, то есть конкретно, вы поймите, да, это общая фраза, да, если мы свою обиду не принесли в жертву, не закололи на алтаре Божьем, если мы гордыню не распяли, если милосердие не приобрели, то тут хоть умоляй, хоть кричи, хоть стреляй, ничего не будет с этого тела в кавычках. Тело, смотрите, надо принести в жертву. И слушайте, в жертву живую. Это делать надо... Ну, не буквально, но в натуральную, образное, конечно, выражение, вы понимаете, да? Самоубийством заниматься не надо. Гирю к ногам привязывать не надо. Проблема не в ноге, и не в руке, и не в языке, а в нашем сердце. И туда не привяжешь гирю. Уста говорят от избытка сердца. Там сердцем надо, на сердце надо кардинально кардиологическую операцию сделать. Кардинальную. Жертва наша должна быть живая. Если мы не умертвили грех, жертва не живая. Жертва не святая. Жизнь наша, тело наше, не живое, не святое. Не любящие брата пребывают в смерти. Живые покойники, зомби. Так вот, только умерщвляя греховное свое чувствование, похоть злую, да, умерщвляя плоть греховную, мы оживаем со Христом, воскресаем для новой, живой, святой, благоугодной Богу жизни. И выражение, смотрите, какое еще. Для разумного служения вашего. Вы понимаете, почему так написано? Что такое разумное служение? Ну, если я молюсь Богу, Он не отвечает, и мне говорят, или я себе объясняю, наверное, не так усердно молюсь, то это неразумная молитва. Разумная. Разум задает вопросы. Может, я не о том прошу? Может, я прошу Бог, дай вот так, а по Библии, по Божьему дается не так? Далее, если моя молитва это, как говорится, слова в одну сторону, А меня не научили слышать ответ, то что же это за молитва? Что же это за телефонный разговор, где есть в телефоне место, куда мы говорим, микрофон, и нету места, откуда мы слышим, динамик? Что это за разумное служение, когда мы читаем Библию, и там написано: «И так умертвите ваши плотские члены»? Но мы находим тут же другое слово, хотя при этом мы всегда говорим: все Писание боговдохновенно и полезно. Мы находим другое место: бедный я человек, и кто меня может избавить? И тут же добавляем: никто. Хотя в следующей главе там все написано, кто избавляет и как. Это разумное служение. Поймите, если мы надумали или нам так объяснили вот эту теорию спасения: надо верить, надо молиться, надо петь, надо ходить, надо сдавать деньги. И если согрешили, надо признаваться, Иисус прощает, берет на себя, и можешь опять идти, опять под благодатью, дела ни при чем, грех непобедим. Это фанатизм. Это глупость. И любой разумный, мирской человек, желающий услышать что-то о Боге, придя, увидев вот это, услышав вот эти объяснения и почитав Библию, скажет: извините, до свидания, я ушел. А тот, кто за кафедрой, скажет: вот видите, братья и сестры, вот кто не наш, они вышли от нас. Так вот, смотрите. Если мы не представляем тела наши в жертву, если мы не боремся с грехом, не пытаемся это узнать из Писания, как это делается, и этим не интересуемся, и не занимаемся, мы фанатики. Для нас важное в деле спасения ноги помыть, вечерю принять, поспорить, какая должна быть вечеря, какой хлеб, какое вино, да? Извините, это фанатизм, это фарисейство, это неразумие, это глупость. И религия сегодня зачастую именно так и выглядит. Почему религия христианская в пренебрежении? Почему в посмеянии? Почему китайские гороскопы, китайские календари, годы свиньи, огненной там обезьяны или рыжей какой-то, или красной, да? Почему это все идет? Да потому что христианство вот такое глупое. Это нас не христианство, я говорю, если мы живем во грехах, это насмешка, издевательство над Христом. И мы за это будем отвечать. Никуда мы от этого не денемся. Потому что держим в руках книгу, извините, опять некрасиво скажу, но видим фигу, выбираем себе только то, что я хочу. Это так эгоист ведет себя за столом в гостях. Взял, собрал все, что повкуснее, положил себе на тарелку и съел. Мы занимаемся этим же самым. На тебе, Боже, что не гоже, не тот перевод. Вот борьба с грехом, не тот перевод. Усилия, не тот перевод. В оригинале это не так. Вот самая интересная логика. Где благодатью мы спасаемся, где дела ни при чем, где мы бедные люди, где мы объясняем, что Христос был в божественной плоти, поэтому не согрешил. Вот никогда на этих стихах никто не останавливает внимание, не говорит: не тот перевод. Вот это тот перевод точно. У нас хитромудрый перевод. Поэтому я переводчиков особенно не читаю. Мне нравится, как я сказал, вот этот синодальный православный перевод. Очень хороший, очень правильный, очень разумный. Так вот, смотрите, как представить тело ваше в жертву? Я, говоря о том, что если мы просто желаем быть здоровыми, но не знаем, как вылечиться, да, то это просто общие фразы. Павел умоляет и говорит, какими мы должны быть. Но он тут же объясняет, почему мы не такие, что за причина, которую надо устранить, которая разделяет нас и не делает нас одним единым телом. Так вот, смотрите, как представить тело ваше в жертву, живую, святую, благоугодную? Как это должно служение быть разумным? Смотрите, второй стих. «И не сообразуйтесь с веком сим». Что такое «не сообразуйтесь»? Не соединяйтесь, не подражайте, не уподобляйтесь, не копируйте, не повторяйте то, что люди делают, люди века сего. Это мирские люди. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вы видите, да? Все, что в мире характеристика. Похоть, похоть, хочу, не хочу, капризы, недовольство, прелюбодеяние, раздражение, оно вас всех и так далее и тому подобное. Не сообразуйтесь, вы там были, вы соображались раньше, сообразовывались, точнее, с ними. Теперь же вы вроде бы ногами вышли оттуда. Почему же душою, как эти израильтяне вышли ногами из Египта, а душой остались в Египте? Котлы, мясо, чеснок. Не сообразуйтесь. Выйдите душою оттуда. Не живите по плотским похотям. Теперь, если у меня обиды, это же похоть. Если у меня зависть, это же похоть. Если у меня желание сплетничать, кого-то говорить, это же похоть. Так я задаю вопрос, что у нас верующего? Да, мы в церкви ногами, душою мы в Египте, в миру. Мы обыкновенные мирские, но я хочу сказать необыкновенные. Те мирские, хотя бы о Боге не говорят, они не производят столь впечатляющего соблазнения окружающих людей. Но когда мы остаемся с теми же пороками и находимся в церкви, читаем или слушаем проповедь из Библии, то влияние отрицательное наше на людей соблазно будет гораздо больше, и ответственность будет гораздо больше. Поэтому Павел говорит, не сообразуйтесь, отряхнитесь от этого мира. Не знаете, как, вникайте, спрашивайте, задавайте вопросы. Но если у вас обиды, недовольство, зависть, раздражение, сплетни, не успокаивайтесь, пока от этого не избавитесь. Если у меня в семье там дрязги, склоки, недовольство, разделение, разводы, то что? Мы идем в церковь, братья и сестры, молитесь, у меня муж, у меня жена, у меня дети, вот такие не вполне адекватные. Церковь тут же начинает молиться, о ком? Ну, о том, кто не в церкви. Ведь зачастую бывает, что тот, кто в церкви, либо каждый день с утра до вечера насилует того, кто не в церкви. Истина, истина изнасилует. Выключи телевизор. Вот ты нарушаешь законы природы. Елена Уайт, которому она в 3 часа ночи снилась, вот ты ее не слушаешь, она пишет вот так и так. Он говорит, слушай, иди ты со своей Еленой Уайт. Некоторые говорят еще по-другому, в мой адрес. Иди ты со своим Сашей, знаешь куда? А почему? Вот есть Саша, вот есть умный, вот он говорит. Вот ты... Я хочу сказать, это же преступление вот так вот. Доставать человека. И мы не задумываемся. Мы придирчивы, мы обидчивы. Мы подозреваем, мы ревнуем. Мы делаем все по-своему, мы всех подминаем под себя. Это называется сообразоваться с веком сим. И молиться надо, я хочу сказать, не о неверующих в первую очередь, а молиться надо о верующих. Вот пришел человек и говорит, у меня дома скандал, давайте молиться против того или за того. Но я говорю против того. Правильно было бы сказать, давайте прежде чем будем молиться, сядем разберемся, давайте сядем. А ты себя вот так ведешь? А ты вот так делаешь, как мы читаем? Ой, ну понимаешь, я говорю, без понимаешь, ты так делаешь или нет? Ой, ну у меня не всегда получается, то есть всегда иногда получается, иногда нет. То есть когда меня не трогают, тебя не трогают, у тебя получается, когда трогают, у тебя не получается, это иногда называется. Так вот, дорогой или дорогая, молиться будем о тебе. Но не только молиться, потому что если будем молиться, толку никакого не будет. С тобой надо говорить в открытую. Тебе надо подсказать прямо, в любви, с добром, да? Но подсказать, что вот эта черта характера, вот это и вот это, вот это является проклятием твоей семьи. Пока ты не избавишься, пока ты не сделаешь эту, не выполнишь эту поставленную перед тобой задачу, ничего не будет твоей семье. Забудете молитвы, забудете церковные молитвы, да? Измени себя. Я буду объяснять, должен пастырь сказать. Он должен это знать. Я тебе все разжую. Но если ты не будешь делать, то извини. Ничего не будет от наших молитв. По поводу твоих неверующих, так называемых, членов семьи. Не сообразуйтесь с веком сим. Отделитесь, выйдите оттуда. Отряхите с себя зависимость от собственной плоти, чтобы она вами не управляла. Дальше, смотрите, написано. Но преобразуйтесь, вы слышите, обновлением ума вашего. Что такое вот это слово «преобразуйтесь»? Что оно обозначает? Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Я вам просто такой пример приведу. Вот Windows должен все время обновляться. Я сейчас не буду говорить, тут все ли тут хорошо в этом Windows, да? Что это за обновление, что нам поступает в компьютер и что нас могут контролировать, я сейчас не об этом. Я о другом. Компьютер, Windows этот, да, он должен обновляться, то есть усовершенствоваться. Так вот, мы должны постоянно преобразовываться, обновляя ум свой. Что такое обновляя ум свой? Ведь мы говорим, ум это хорошо. Жить надо по уму, да. Но я вам должен сказать, что и наш ум несовершенный. В третьем классе наш ум становится, ой, каким хорошим, и мы говорим тому, кто в этом третьем классе, ой, вот теперь вот так и делай, вот как ты понял, вот так и поступай. Но в четвертом классе обнаруживается, что третьеклассный ум не столь совершенный. И то, что сегодня умно у меня, завтра будет не очень умно. А через год я скажу, какой же я был глупый об этом уме. Потому что, постигая большее, познавая лучшее и совершеннейшее, я начинаю понимать, что ум – это тоже довольно растяжимое понятие. Быть умным можно в трехлетнем возрасте, умный ребенок, потому что сам на горшок ходит, потому что маме помогает подметать и пытается даже посуду мыть. Говорит, какой умница, какая умница этот ребенок. Но если ему уже 25 лет, и он может на горшок сам садиться, да? Он тогда, естественно, посуду уже не моет и не подметает. А на горшок все-таки ходит. Не в штаны, извините. Мы говорим, какая ж тупица. Это же надо вырасти таким человеком. Ну, я говорю, такая тупица не в смысле, что надо так говорить. Я просто говорю, вот как обычно люди дают оценку такому человеку, да? К чему я это говорю? Если человек стоит на месте и не обновляется ум, он не вникает в себя в учение, не занимается с ним постоянно, а обновление Windows не происходит, и наш процессор устаревает. Жизнь другая, ситуация другие, тонкости другие, а у меня программа не обновлена, склероз. Теперь смотрите, что дальше написано. Не преобразуйтесь, извиняюсь, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вы слышите? Вот мы говорим, мы должны познавать волю Божью. В смысле, я перевожу, да? читать Библию и фанатично на что-то указывать. Мне вот теперь вот это открыто. Нет, это не познавать волю Божью. Слушайте, воля Божья, она благая, то есть добрая, хорошая. Далее, угодная. То есть она не вступает в конфликт. Она как бы способна угодить, понять, найти общий язык, зайти, войти в положение человека. И слушайте, и совершенная. Так вот, воля Божья – это тоже очень растяжимое понятие. Воля Божья есть освящение ваше, помните, да? Не ноги, чтобы мы вымыли, воля Божья. Ногомовение или обряд вечери Господней, они только рассказывают, как освятиться. Там заложен этот смысл, который надо было бы людям объяснить. Но воля Божья, воли Божьей нет в том, чтобы мы мыли ноги и делали умное лицо с тем, что мы делаем очень что-то важное. Мы ноги помыли. Не воля Божья, чтобы мы соблюдали субботу или воскресенье, а чтобы через день, установленный Богом, поняли, какой смысл там закрыт, а там, вернее, сокрыт, а там именно смысл какой. Ну, допустим, о субботе, если говорить. Это субботство. Это покой от греха. И суббота является памятником чего? Покоя от греха, покоя от осуждения моей совести меня за какие-то поступки. Помнить день субботний, чтобы святить его, обратите внимание. Святить каждый день, помнить день субботний, который один раз в неделю. Но чтобы святить его 6 дней в неделю, 7 точнее. Каким образом? Ибо Слово Божье, которое мы слышим, живо и действенно, если мы, конечно, не покойники, да? Живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. Вы слышите? Судит. Так вот, когда мы что-то делаем, и Дух Божий меня судит, обличает, совесть меня мучит. Здравый рассудок тревожит, и у меня нет покоя. Это говорит о чем? Суббота с вот этим смыслом нарушается. Но я же в субботу не работаю. Я говорю, как тюлень лежишь на лесбище, да, на каком-то острове. Сидишь в собрании, как тюлень. И думаешь, когда кончится собрание. Ведь на самом деле истина – это не суббота. Истина – это не о субботе. Суббота – это средство, помогающее мне в исполнении воли Божьей, то есть в освящении. Так теперь смотрите. Воля Божья есть освящение ваше. И воля Божья – растяжимое понятие, и освящение – растяжимое понятие, да? И ум – растяжимое понятие. Все, смотрите, на чем построено? На постоянном преобразовании, обновлении нашего ума. То, что я сегодня понял, и это хорошо, и это правильно, завтра это уже не столь хорошо и не столь правильно. Для того класса, для той ситуации, для того уровня это было очень хорошо. И если бы я тогда так поступал и потом сразу же умер, меня бы взяли как умницу на небе, на небо. Но я уже, извините, так уже, конечно, в обыкновенной школе так не происходит, но я уже перешел 3 класса вперед, а умом живу уже в 5-м или в 6-м, а живу умом 3-го класса. И я уже, если умираю, я не умница, и я не молодец. Я раб лукавый и ленивый. И не пустил талант свой в оборот. Прибыль я не получил. Ум мой не обновлялся. Для чего я это говорю? Вникай в себя, учение, занимайся этим постоянно. Это вот наталкивает на размышления. Это занятие заставляет задуматься, возбуждает в нашем сознании вопросы. Потом мы должны это искать, задавать вопросы, искать ответы, не успокаиваться. Если нет обновления ума, то нет развития. Да, мы уже, может быть, не крадем, может быть, не прелюбодействуем. Но мы смотрим с вожделением и обижаемся. А почему? А рассудок не обновляется. От Бога идут обновления. Дух Святой продолжает учить. Ты только вникай. А я не вникаю. У меня неразумное служение. Я фарисей из фарисеев. Даю десятую часть, соблюдаю субботу, благодарю, я не такой, как вот эти вот прочие адвентисты, баптисты, католики, православные, харизматы и так далее и тому подобное. Без обновления ума не будет углубляться познание, не будем более глубоко понимать, что такое грех, никогда от этого не освободимся. Да, мы, может, уже не кричим вслух, не материмся, да, это, конечно, лучше, чем этим заниматься. Но и не будет той близости в семье, не будет того единения в церкви, если у нас праведность, святость на уровне какого-то класса. А дальше мы не знаем, а дальше мы не видим. Это мы не проходили, это нам не задавали. К сожалению, в церкви так оно и есть. Не проходили, потому что не преподавали и не задавали. Так вот, смотрите. Чтобы между нами не было споров и разногласий, мы должны принести тела свои греховные в жертву. Служение должно быть разумным, рассудительным. Фанатизма и фарисейства не должно быть. Далее. Не надо сообразоваться, не надо уподобляться миру, не жить похотями. Надо заниматься обновлением ума нашего, то есть каждый день эта работа – пища для ума. Я задаю вопрос, а мы этим вообще занимаемся? Я по-другому скажу, вот кто ходил в церковь или кто ходит, может быть, сегодня, вы заметили, да, что религия состоит из доктрин. В каждой церкви они свои, там пророчества. Есть у пастырей определенный цикл проповедей. Даже если такое, там оканчивает человек какое-то духовное заведение, точнее бездуховное, плотское, да? Но духовное, потому что вроде с религией связано. Но там религия и не пахнет. Фарисейством – да. А истинной верой – нет. И им выдают еще и книжечки, допустим, там 100 проповедей. Вот он окончил, берет эту книжечку, или там трактаты эти, да. Вот он и проходит. Один пришел в церковь, вот это прошел. Чего их меняют? Вы извините, год он поговорит, два поговорит. Пройдет вот этот вот, как говорится, список проповедей. Оторванных от жизни. Где доктринальные вопросы поднимаются, да. А дальше он не знает, что говорить. Что я люблю вас, что Иисус вас любит, что мы под благодатью. Это опять повторяется, повторяется, повторяется. Потом этот же пастырь говорит, не оставляйте собрание. Да извини, сколько же вот эту, извините, баланду можно слушать. Разумному человеку нужна пища для ума. Неразумному это достаточно, он ходит. А пастырь объясняет, что эти люди не уходят, потому что они держатся истины. Извините, пожалуйста. Они держатся, я не знаю, кто кормушки, кто славы держится, кто надежды на спасение, потому что кто выйдет, тот же погибнет, вы же знаете, да? А вне церкви нет спасения, поэтому в церкви есть спасение, поэтому что он ходит? Почему у него вопросы не возникают? Почему он не задумывается, что ему объясняют? Почему он не задает вопросы, что вы сказали так, а вот так написано? Вот делайте вывод. Почему нет единства? Почему везде раздрай? Почему вражда? Почему ненависть, обиды? И если в церкви мы такие, так извините, а дома какими мы будем? Дома мы еще себя вольготнее чувствуем. Что на людях нельзя, дома можно, все. Сойдет. Так вот смотрите, дальше Павел пишет. По данной мне благодати, вы слышите, Бог мне дал благодать, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Где он в прошлый раз говорил? Если у почек функция выводить из организма там шлаки какие-то, да, у печени не нейтрализовать яды и всякие там тоже гадости, какие попадают в организм, то занимайся, печень, вот этим делом. Занимайтесь, почки, вот этим делом. Если ухо есть способность слушать, слушай. Но не пытайся занять место мозгов. Хотя раковина ушная кривая, но извилин там нет, понимаешь? Почему у людей дрязги, споры, почему нет общего языка? Каждому свойственно, смотрите, как обыкновенному мирскому человеку, думать о себе более, нежели должно думать. А как вообще должно думать? То есть, что я из себя представляю? Как мне нужно думать о себе? Вот умный я или не умный? Талантливый или нет? Духовный или нет? Вот я думаю, что я талантливый. Я говорю, не надо думать. Кто мудр, докажи это на деле. Как узнать, как должно думать каждому из нас о себе? Не надо ничего думать. Вникай в себя, мы вчера тоже касались этой темы. Как избавиться, мы вчера говорили, от этого врожденного порока, да будет воля моя. Почему мне хочется, чтобы все было по-моему? А потому что я очень высокого мнения о себе. Как от этого избавиться? Я говорю, надо понаблюдать. Мудр я или глуп? Вот что вы говорите, берите, делайте, и что получится, из этого делайте вывод. Если я говорил, что я разбираюсь, у меня не получилось, скажи, честно скажи, не бойся. Не боялся же заявить о себе громко? Не бойся сказать громко. Ну, поначалу хоть тихо скажи, что да, видимо, я не понимаю. Да, я пролетел. Не такой я умный, как я думал. Сделайте это раз, сделайте два, в смысле, понаблюдайте, проверьте, и вы увидите, где мы умничали, а ничего не получилось. Но если где-то и получилось, а где-то нет, то не надо говорить так однозначно, я умный все равно. Иногда говорите так. Иногда бываю умным кое в чем, иногда бываю глупым кое в чем. Так ты умный или глупый? Да ладно, пока не могу даже сказать, что умный, больше, что глупый. Вот это ближе к истине будет. Так вот Павел дает совет, чтобы у нас было милосердие, чтобы мы не раздражались, что кто-то не такой, кто-то не так делает, кто-то глупости творит, да? Мы так относимся к людям, и между нами из-за этого нет взаимного общего языка, да? Потому что я раздражаюсь, потому что я очень высоко о себе думаю. И когда кто-то делает плохо, я очень возмущаюсь, какой же он там, извините, дебил там или еще кто-то. Понаблюдайте за собою, увидите свои пороки, занимайтесь этим постоянно, и у вас... Ваш ум будет обновляться. И вы скажете сначала, что очень умны, потом не очень, потом еще не очень, потом скажете, извините, а я вообще непонятно кто. Все, говорил, больше не буду говорить. Вот это как должно думать о себе. Как о нас думает Бог, как видит нас Бог, так мы должны видеть себя и такую оценку должны дать себе. Понаблюдайте за собою, что не получается. Признайте, что не получается, значит, и ума нет. А если я обижаюсь на того, у которого якобы ума нет, а теперь я узнаю, что его и у меня тоже нет, пусть я в другом классе, пусть я в седьмом классе, но я двоечник в седьмом, как кто-то двоечник в третьем или во втором. Разница в чем? Ну я же в седьмом, я же умнее. Но на своем уровне ты такой же, а может еще и, извините, глупее и дурнее. Потому что кто-то в третьем классе или во втором троечник, а я в седьмом двоечник. И когда мы на суд придем, то тот еще кается лучше меня. А я раздражен, как до тебя не доходит. Да в твоем, когда ты был в этом возрасте, до тебя, может, еще больше не доходило. Как скромность приобрести? Думайте скромно о себе. Разубедитесь в своей мудрости. Понаблюдайте за собою. Заметьте, это не какое-то такое сверхъестественное явление, что его надо просить у Бога, дай мне откровение. Откровение оно, вот оно, когда мы делаем глупости, у нас внутри мы слышим, сами же произносим такие слова или мысли. Ну какой же я дурак. Вот оно откровение, что ты просишь у Бога? Оно у тебя на языке, это откровение. Но это когда ты наедине, сам с собой. А когда перед людьми, опять забываешь об этом откровении. Так смотрите, думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Заметьте, Бог может не мерою уделить, но получается, что уделяет меру веры. И вера — это не то, во что я верю, и тут не надо на голос сильно нажимать. Вера определяется делами. Сколько у тебя в жизни, вот как написано, получается, вот это и есть мера твоей веры. А что не получается в жизни, говоришь одно, а получается совсем другое, в этом веры у тебя нет. Речь идет не о православной вере, не об адвентистской, не баптистской. О вере, о доверии, о согласии, о желании делать и, исходя уже из результата, по плодам их узнаете их. Вера есть или нет? Была бы вера, были бы плоды соответствующие. А вот такие кислые и горькие плоды, это говорит о том, что это неверие. Так вот, вы поняли, да, как думать о себе скромно? Как не гордиться? Вот некоторые говорят, Господи, удали мне от меня гордыню. Никогда сроду никто и никак, и никакой Господь так не удаляет. Как он удалит, если мы это живем, этим живем? Если мне свойственно думать о себе, что я какой-то великий. Смотри за своей верою. Сколько получается, столько Бог и уделил. Что не получается, тут Бог не уделил. Но не уделил не потому, что Бог не хотел, а потому, что мы там припирались, мы не хотели в это вникать, и мы остались при своем мнении. Поэтому Бог и не уделил. Мера веры, сколько у нас в жизни получается, это где мы Бога пустили, там Бог и помог. Где не пустили, там Бог оказался за дверью. Дальше. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Вы слышите, да? А почему обиды, почему недовольство, почему нет общего языка? А потому что кто-то хочет, чтобы у всех было одно дело, чтобы все понимали, как я понимаю. И таким образом у нас будет единомыслие. Кто-то так считает и понимает. Этого невозможно, единомыслие. Чтобы печень думала так, как ухо, никогда в жизни не будет. Чтобы мозги так думали, как кишечник, который вообще не думает, никогда такого не было и не будет. Но кишечник не претендует на роль мозгов, а мозги не укоряют кишечник, что они занимаются выводом шлаков из нашего организма. Он кишечник, да. Так вот смотрите, не у всех одно и то же дело. Не все мы в одном и том же классе. Не можем мы все одинаково все понимать. Каких-то глубин божественных, да? Но кто знает больше, не превозносись. А как, я уже сказал. Понаблюдай ты в своем классе, так же залетаешь и так же во многом не разбираешься. И исходя из вот этого наблюдения, ты начнешь более скромным становиться. И не будешь укорять, не будешь унижать того, кто находится на 3, 5, 7 классов ниже тебя. Ты начнешь его понимать, потому что был когда-то тоже в том классе, и тогда тоже не все так понимал и не так делал, а может делал да еще и похуже. Дальше Павел говорит. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, да? Так мы многие, добавляю, разные. Разные мы, разные органы, у нас разные функции. Составляем, смотрите, составляем, это мы должны сближаться друг с другом и таким образом составлять. Так вот, мы составляем одно тело во Христе. А если мы порознь, то есть каждый считает, что один умнее другого, каждый превозносится, обижается и завидует и так далее, а если порознь один для другого, то мы члены. Ну, в смысле, враждебные члены, необъединенные, между которыми нет любви, ну, как обычно в этом миру. Это не семья, семья – это один. Одно, как бы, тело. А когда мы порознь, то это не семья. Это члены семьи. Но семьи нет. Разрубленная семья. И как по данной нам благодати, обратите внимание, данная нам благодать. Вот вопрос. Нам данная? Павел пишет, что данная. А я говорю, так что это за благодать? Мы хоть знаем о ней? Оказывается, нет. Что это выше мы прочитали? По данной мне благодати. То есть Бог мне дал вот такую благодать. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Вы слышите, это благодать. Мы говорим, благослови. Благо дай. А Бог говорит, дай, даю тебе благо. Ты у слишком высокого мнения о себе. Ты эгоист, ты гордец, ты подлец. Боже, зачем мне такая благодать? Говорите лестное предсказывание приятно. Вот это благодать, я понимаю. Так Павел говорит, нам говорит, не думайте о себе более. А ведь он сам перестал думать о себе более. Ведь когда же был фарисей, то был фарисей из фарисеев. Чистокровный из чистокровнейших. А вот получил благодать вот такую. Хочешь найти общий язык? Хочешь помочь людям найти общий язык? Прекрати думать о себе высоко. Думай скромно. Как я уже сказал. А теперь Павел говорит. И как по данной нам, он тоже о церкви уже говорит, по данной нам благодати имеем различные дарования. То есть, смотрите, мы все разные люди. Кто-то может картину нарисовать, кто-то может спеть, кто-то может сказать Слово Божье. У кого-то есть дар разумения, пророчества. У кого какие-то такие особые способности ума, склад ума, докопаться, додуматься, да? Кто-то вообще может быть не очень сообразительный, но может посидеть у больного, помочь, позаботиться. У кого-то другая, там есть физическая сила, он поможет руками построить, там совет умный дать. Кто-то может быть там для другого человека отдушиной, да? Мы все разные люди. Плохо, когда кто-то из нас со своим дарованием начинает претензии предъявлять, что вот, вот я вот такой вот, и мне не воздают почести и славы. Вот меня не заметили, вот меня ни во что ставят. Но если ставят ни во что, это плохо. Но если ты обижаешься, что тебя ни во что ставят, это для тебя плохо. Ты тоже несчастный. Учись у яблони. Принесла плод. Съели, не съели, затоптали, нарвали дети, стали бросаться. Мое дело вырастить плод, дать. Ну, вон дети ж твоими яблоками бросаются. Ну, что делать? Я на них не обижаюсь. Я же не человек, я дерево. Вот, смотрите, у нас различные дарования. Когда я своим дарованием, претендую на ту должность, да, в церкви или там на статус какой-то, к чему у меня нет дарования, это грех, это нескромность. Ресница, ну и моргай себе, закрывай глаз, когда снег летит или песчаная буря. И тебя ресницы будут ценить и уважать. Но когда ты лезешь в глаз и говоришь, я лучше вижу, нежели ты глаз, ну извините, ее возьмут и выдерут. И не говорю, что это правильно, но делаю такое сравнение. Ресницы ты, моргай, пожалуйста. Века, моргай тоже с ресницей вместе. Глаз смотри, ну не думай. Ухо слушай, ну не выпендривайся. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы имеем, заметьте, по данной благодати, то есть вот что у нас, у каждого есть свое дарование, какое-то, не все, да, какое-то, это тоже благодать Божья. Это работа благодати Божьей над нами. Может быть, когда-то через родителей, может быть, мы генетически получили это от наших родителей, какой-то склад ума, какие-то особые способности и дарования, да? Но это Божья благодать. Но то, чего мы не умеем, не знаем, это мы не получили еще благодать. И мы можем получить, мы можем научиться, мы можем стать способными. Но пока нет, мы не получили. Не дана нам эта благодать. Поэтому не претендуй, думай скромно, не лезь и не прыгай выше своей головы. Вот что получается, вот тем и занимайся. Оценили, не оценили, это уже забота должна быть других людей. Ты не обижайся, если не оценили. И не претендуй на то, в чем ты не способен. А теперь смотрите, как сказано. То имеешь ли пророчество, вы слышите, вот слушайте, пророк, Бог поставил кого-то пророком, да, в церкви. Имеешь ли пророчество, ну, допустим, если этот дар есть. Теперь смотрите. Пророчествуй по мере веры. Вы знаете, о чем это говорится? Что такое пророчествуй по мере веры? Даже способность пророчествовать зависит от меры веры, какую Бог мне уделил. Я не могу пророчествовать, говорить, изъяснять правильно, я подчеркиваю, неправильно я могу болтать, что хочу. И люди этим занимаются. Но смотрите, во что я не вник, что я не понял, что у меня в жизни не получилось, я не могу говорить так, говорит Господь, в той области моей веры, которая у меня в жизни не осуществляется. Пророчествовать о любви. Какая должна быть любовь и что надо делать? И объяснять людям, как, что и почем, да? Если у меня любовь, то есть, то нет, я не могу. Вы видите, что пророчество насколько связано с моральным уровнем пророка. Вот я достиг определенного уровня, я сейчас не о себе, я в общем как бы говорю, да? Вот я достиг какого-то уровня, вот что-то у меня получается в жизни, вот в этом я могу пророчествовать. И то, кто-то глубже это понимает, кто-то меньше, следовательно, пророчество одного будет более глубокое, другого будет менее глубокое, более мелкое. Когда мы говорим, я сейчас коснусь, немножечко вспомню, да, там, мы говорим там, или, ну, те, которые, допустим, из адвентистов, и там, понимают Эллен Уайт, признают ее, да, что вот она, там, пророк, а кто-то говорит, что не пророк, да, а почему не пророк? Вот она того не раскрыла, того не раскрыла, я, помните, говорил, Павел говорит, ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Мы теперь видим, мы, Павел включает себя в это количество, да, в мы. Мы видим сейчас как сквозь тусклое стекло. Помните, я говорил, какой пророк знает все в совершенстве? Никакой. Даже я говорю о пророках библейских. Сколько понимали, чего достигли, ровно то и так говорили. Не больше. Меньше можно сказать в силу определенных обстоятельств. Больше не получится. Пророчествуй скромно, обратите внимание. Нескромное пророчество, нескромный пророк – это что? Громкие заявления о том, чего сам не понимает, во что не вник, но амбиции, претензии побуждают говорить. Так, знаете, знаете, вот как некоторые говорят, вот у нас в церкви некоторые еще грешат. Правда, красиво сказано, да? Ну, вроде бы, ну, к хорошему призывают, что не должны грешить. Но чего ты так пророчествуешь, что некоторые тут грешат? Ты что, не грешишь? Грешу. Ну, что тогда, ну, сказал бы так, братья и сестры, мы еще много согрешаем. Давайте займемся тем, чтобы не грешить. Давайте будем специально собираться, молиться, размышлять, читать, делиться мнением. Но вот так пророчествовать, вот некоторые тут еще грешат, как будто бы я не грешу, да? Вот это не скромно, вот это не по мере веры. То есть вы поняли, что такое по мере веры? Сколько получается в жизни, чего достиг, больше ты ничего не сможешь сказать людям. Некоторые говорят, вот Бог ему открыл про любовь. Я говорю, а сам он раздражался, да. Я говорю, как он ему мог раскрыть? Это он сам себе надумал. Бог не посылал, а он пошел. Бог не открывал, он сам там что-то навыдумал и говорит, Бог мне открыл Духом Святым. Я говорю, почему же у самого у тебя не получается? Если тебе открыл, то для тебя оно, можно сказать, не открыто. А ты кому-то еще начинаешь открывать. Ведь смотрите, если пророк говорит, ну, заявляет громко, категорично, больше, чем получается в жизни, то между пророками может произойти стычка. И два пророка, так называемых Божьих, если нету скромности, если есть претензии, есть амбиции, они погрызутся и разделятся. И если вовремя они остановятся, могут легко и просто превратиться в лжепророков. Начинали хорошо за здравие, кончили плохо за упокой. Вы видите, пророк должен быть скромным. И не говорить больше людям, чем у самого в жизни получается. Если говоришь больше, это ложь, это вранье, это измышление, извращение. Это заблуждение, это ересь. Далее. Имеешь ли служение? Вот мы говорим, в церкви служитель. Служитель – это и пастырь, там, и пресвитер, и диакон, и диакониса, и там, я не знаю, хором управляет служение, и там есть в церкви какие-то там отделы помощи друг другу, да, это служение. Так вот, смотрите, имеешь ли служение, то есть, ну, ты, ну, не совсем простой член церкви, пребывай в служении, оставайся слугою. Как только ты начинаешь повышать голос, типа, вот я управляю тут каким-то церковным отделом, и начинаю чувствовать себя начальником, как я приводил пример, там, поручили человеку гуманитарку поделить в церкви. Ну, народ, как всегда, знаете, как услышал про гуманитарку, все бежали так, чтобы быть первым в очереди, потому что курток кожаных и обуви кожаной там не будет на всех, да причем по размеру, поэтому кто первый в очереди, тот первый и ухватит. Поэтому бежали все, как говорится, поспешая на вечерю, помните, да, не ожидая друг друга. То есть это уже показатель. Ну, началась толкотня, и тот человек, ах так, теперь мне поставили раздавать гуманитарку, а это в данный момент самое важное служение оказалось. В общем так, либо построились и затихли, либо я сейчас закрываю и выдавать не буду. Вот это уже плохо. Тебя поставили выдавать. Ну, скажи скромно, братья и сестры, успокойтесь. Братья и сестры, да уступите. Вы не все одинаково имеете достаток. Ну, кто-то беднее, пропустите его вперед. Ну, вот так вот, вот так было бы очень хорошо. Это называется, имеешь служение, пребывай в служении. Оставайся слугою, не повышай голос, не чувствуй себя большим начальником, да, не выпендривайся. Заметьте, имеешь служение, пребывай в служении, оставайся слугою, с духом служителя, слуги, а не начальника, не командуй, не кричи, не повышай голос. Если ты занимаешься, от служения надо отстранить, порча через это служение происходит, наводится. Далее, учитель ли, пребывай в учении. Заметьте, если я учитель, то я все знаю, я все понимаю, я не продолжаю пребывать в учении, я уже не учусь. Почему? Я уже законченный учитель. Вот это выражение «законченный», вы понимаете? Учитель ли, если ты кого-то чему-то учишь, то только учишь потому, что ты больше знаешь тех, кого учишь. Но ты не знаешь все и до конца так, как надо знать. Поэтому пребывай в учении. Не умничай, не мни, что тебе все открыто, и у тебя истина в последней инстанции. Она, если честным быть, и в Боге, не в последней инстанции. Для нас она в последней инстанции в Боге, но в Боге она не в последней инстанции. Это я вам говорю, чтобы вы просто поняли. Значит, пребывай в учении. А как вот не мнить о себе? Вот ты заявил, что вот так только надо понимать. Вот тебе задали вопрос, а ты на него не можешь ответить. Вот тебе показали стих, который говорит об обратном, ты не можешь объяснить. Все. Это доказательство того, сигнал тебе о том, что ты не все понимаешь. Ну, человек, который умный, он всегда понимает. Чем больше узнаешь, тем больше узнаешь, что ты не все понимаешь. И не так. Если я не пребываю в учении, а вы заметите, церковь вот открыла какие-то доктрины самые правильные, а дальше никакого роста нет. Пастырь окончил заведение, он говорит, я окончил. Я говорю, очень плохо, что ты окончил. А ты что-нибудь закончил? Нет, я говорю, я только поступил. А куда? Да, говорю, там дипломов не выдают. Я поступил, но я поступил туда, где окончить нельзя. И если, даст Бог, на небо попаду, там тоже буду продолжать учиться. Без конца и без края. Бездна, богатство, премудрости и ведения. А ты закончил. Вот потому ты законченный учитель, потому ты прочитал этот по списку 100 проповедей, а дальше не знаю, что говорить. Вот потому вас и переводят из церкви в церковь, потому что приедаетесь людям. Но, говорю, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Церковь остается та же самая. Потому она и разваливается, потому люди уходят в мир, потому соблазняются. Потому мы говорим, вот-вот-вот пришествие, оно вот-вот-вот-вот, и все дальше и дальше. Были бы мы теми, кем должны быть, пришествие уже должно быть, давно бы уже произошло. Теперь слушайте, увещеватель ли в церкви? Увещавай. А что такое увещавай? С душою. Поговори. Взывай. Вот Павел, умоляю вас. Вот это он увещевает. Увещеватель ли? То есть у тебя есть талант подобрать ключик к душе человека? Усовестить человека, да? Подсказать ему, остановить его, предостеречь его. То увещевай. В смысле, не раздражайся. Не обижайся, не замыкайся, не повышай тон, не плюйся и не чертыхайся. Смотрите опять, как служение разное. Вот сказать, пророк и увещеватель, что лучше? Вы знаете, я бы не сказал, что лучше, что важнее. В каком-то случае увещеватель может быть лучше, чем пророк. В каком-то смысле учитель может быть важнее, чем увещеватель. Это зависит от того, какой человек перед ним и какая проблема у него, то для кого-то увещеватель будет более близким, более важным, нежели пророк, говорящий далеко и пространно. Мне надо конкретно. Далее. Раздаватель ли чего-либо, как я сказал, допустим, гуманитарки, да? Раздавай в простоте. Что такое в простоте? Без амбиций. Не мни о себе, что у тебя такое важное служение в церкви. Далее. Начальник ли? То есть работа начальника у тебя, да? Начальник ли ты? Начальствуй, смотрите, с усердием. Трудись, управляй от души, но не начальствуй, не чувствуй себя рабовладельцем или римским императором, или папой, или мамой римской. Начальник – это работа, но будь как работник, а не как начальник, господин над кем-то. Если это начинается, все. Если пастырь ведет себя по-барски, по-начальнически, пренебрежительно, когда бывает, вот так, даже так заявляют церкви, кто здесь хозяин? Я хозяин. А сидит член церкви и говорит, а я думал Христос. Так вот, когда вот такие замашки, когда вот такое зазнайство у пророка, который что-то громко заявляет, потому что я пророк, а заявляет то, в чем не разбирается, все это вызывает отвращение. Все это проявляется с гордыней, с унижением того, кто не таков и кто не так понимает, да? Все это разделяет, вызывает разночтение, разногласия, вражду и развал. Мы же иногда и в семье пророчествуем. Такое иногда городим, но пророчествуем. Я не раз вот слышу вот это среди верующих, этих пророков, да? Вот, 1 января Папа Римский подпишет указ. Я говорю, сегодня какое число? Кто-то говорит, 16-е. Вы говорили, что 1 числа Папа Римский подпишет указ. Тут кто-то уже заявляет, в марте месяце все бегите оттуда, бегите сюда. В марте месяце в Америке Йеллоустонский вулкан взорвется, все, конец. Я говорю, ну тот, кто заявляет, думает вообще своей головой. Если будет такое землетрясение, то написано в Библии, что оно будет, как седьмая язва. Землетрясение, после которого гор не станет, и острова морские, океанские уйдут под воду. Так что покупайте, успейте купить эти острова. Деньги надо вкладывать в недвижимость, которая скоро начнет двигаться. Одни заявляют, а другие бегают. С перепугу. Я говорю, пока не произойдет то, что Богом предсказано. Я не исключаю, что этот Йеллоустонский вулкан взорвется, и так оно будет, и это будет. Не исключаю. Может, и в другом месте будет. Ну и тот рванет заодно, да? Но я говорю, Бог говорит нам через библейское пророчество, ангелам, держите, держите ветры, стихии, ураганы, землетрясения. По местам будут, но это не будут столь масштабные, как это будет во время семи последних язв. Держите, пока положим печать на чела 144 тысяч. Пока эти люди не появятся, пока люди это не поднимут голос за истину, пока 3,5 года не будут гонения против них, пока мир не определится именно на основании вот этой категории людей, вот этой Церкви Божьей, 7 последних язв не будет, землетрясения этого не будет, вулкан этот не будет изверженным, не будет извергаться. И Третьей мировой войны не будут, вы же знаете, тут по телевизору, все, Третья мировая война, все, Третья, то на Ближнем, то на Дальнем Востоке, то Япония, то Корея, если не Корея, то Израиль, если не Израиль, то Иран. Я говорю, успокойтесь, пророки,
пока не пройдет вот эта проповедь, Третьей мировой войны не будут. А те, кто раздувает, это раздувает, чтобы создать ажиотаж, чтобы был напряг в отношениях, чтобы захотели мирового порядка, чтобы способствовать тому, чтобы Антихрист пришел к власти. Нужно раздрай такой сделать на земле, чтобы люди сказали, пусть то будет хоть черт с рогами, пусть только мир будет на земле. И когда я вот слышу вот громкие заявления вот этих верующих, мне Бог открыл. Я говорю, хорош глупости говорить. Читай внимательно, вникай, спроси, пойми, если не понимаешь. Но не умничай. Амбиции наши, они портят наши отношения. Теперь дальше читаем. Благотворитель ли ты? Благотвори с радушием. Но бывает же, я благотворю, а кто-то неблагодарный мне еще говорит, ты мне еще должен то-то, то-то и то-то. Знаете, как говорят, пришел там дядя в гости к одной семье, там дети, он это говорит, о, детки, я вам принес конфетки, всем по там постолько. Вынимает, ой, говорит, извините, думал, тут по три будет, а тут по одной получилось. Ничего, говорит ребенок, должны будете, в следующий раз принесете, должны будете. Так вот, кто-то благотворит, и кого-то еще больше делают должником, да? Конечно, это вызывает раздражение и желание замкнуться и больше не благотворить. А вот написано, это происходит из-за нашей гордыни. И это не способствует взаимопониманию. Благотворитель ли ты? Благотвори с радушием, независимо, благодарны тебе люди или нет, правильно понимают или нет. Пусть злятся, пусть обижаются. Ты благотворитель. Не обижайся. Не претендуй. Будь попроще. И будь с душою. Я думаю, что мы на сегодня остановимся, да, потому что если мы дойдем до конца, будет много времени, да, затрачено. Чтобы вас не утомлять, я думаю, на сегодня мы закончим наше общение. Что хочу сказать в заключение нашего сегодняшнего общения. Вы видите, да, что если мы не вникаем в Слово Божье, не задумываемся над его смыслом, не подвергаем его анализу, да, то это слово не дает нам силы. Вот хлеб, если бы мы его глотали, он бы мог не принести нам пользы, а может быть даже был бы вред. Он не переварился. Его надо измельчить, сначала отрезать, потом откусить, потом переживать, смешать со слюною, потом идет дальнейшее расщепление желудок, кишечник и так далее. Только раз измельчив пищу до самой маленькой частицы, да, мы можем потом пользу извлечь из этого и усвоить эту пищу. Только в таком случае она может нам принести пользу. Не вникая, не размышляя, мы не можем увидеть вот ту изюминку, понять вот важность вот того маленького, но важного золотничка, да. А вы заметьте, в каждом слове тут же и рецепт, тут же и мысль, тут же и что надо делать. Не просто надо любить, а сначала надо избавиться от того, что вызывает у нас нелюбовь. Не просто надо избавиться, в другом месте написано, как избавиться. Раскрывается природа механизма добра и зла, которые есть в нас. Закон любви, закон добра, закон греха и смерти есть, да? Не вникая, не понимая взаимосвязь стихов, мы вот если просто ушами слушаем, и это не входит в сознание, и мы не размышляем над этими словами, эти слова не приводят нас к познанию, не дают силы быть таким, какими мы должны быть и о чем мы с вами читаем. Поэтому еще раз хочу сказать, вникайте. Не просто послушайте. Вот сейчас послушали, да. В записи послушайте. Через время еще раз повторите. Задумайтесь, над каждым словом. Далее, потом попытайтесь это слово найти в себе, исполняется оно или нет, делаем мы так или нет. Вы поймете, почему что-то не получается, почему не находим общего языка, что мешает. И не забудьте, тема наша, как находить общий язык. Грех в любом его проявлении, я вам не так давно зачитывал большой-большой список, что на память пришло. Я не скажу, что этот список законченный. Но и того достаточно списка. Не забудьте, любой грех – это гордыня, эгоизм, себялюбие, да, и зло по отношению к другому человеку. Это никогда не объединяет, а только разъединяет. Люди с грехом не будут никогда счастливыми, никогда ни с кем не найдут общего языка, если они не поставят перед собой задачу, как от этого избавиться. Не хочешь избавляться, оправдываешь грех, обижаешься на того, кто обличает человека или на Бога, да? Выискиваешь в Писании оправдание своего греха, винишь кого угодно, только не себя. Запомни, ты проклятый, и проклятым будешь жить, и проклятым умрешь, и проклятым встанешь на суд. И общего языка никогда не найдешь. Будешь волк одиночкой, будешь изгоем. Не будет друзей, не будет отдушины, не будет с кем поговорить, поделиться, поплакаться и порадоваться. Твой грех тебя же сделает несчастным, и тебя же он и убьет, и похоронит. Думайте, размышляйте, не стойте на месте, обновляйтесь умом. Как я сказал вам, и как написано, ум – понятие растяжимое. Что сегодня умно, завтра это будет не очень умно. Послезавтра будет глупо. Поэтому не стойте и развивайтесь. Всего хорошего, Божьих благословений, до следующих встреч.